У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем краткий и несовершенный обзор одного из самых сложных произведений русской литературы XIX века – книги князя Владимира Адоевского «Русские ночи». Стремление человека ко всеобъемлющей истине – так определяет главную тему книги один из ее героев. И это убеждение разделяет с ним сам автор. Но что есть истина и возможно ли ее постичь? Ни один из героев книги до самого конца так и не уверен. Никак не разрушает этой неуверенности и даже добавляет к ней изрядную долю некая таинственная рукопись, схожая по тону с книгой «Экклезиаста» и принадлежащая, как объясняет Фауст, перу двух его старых приятелей. Чтению этой рукописи герои предаются на протяжении второй ночи. Для достижения намеченной цели в ней предлагаются несколько путей, главных из которых – философия. Но каждый из предлагаемых путей почти тотчас же отметается возможностью последующего. Повествователи, они же авторы рукописи, пробуют даже определить границы познания при помощи этого весьма несовершенного, как оказывается, предмета. Правда, и остальные предложенные варианты – наука, литература – достигают не большего, если не меньшего результата при попытке продвижения в заданном направлении. Наука, которая во времена Адоевского уже начала претендовать на главенствующее место в деле познания мира и человека, в особенности политэкономическая, отметается прежде всех других. Адоевский, как изрядный и признанный знаток многих наук, предвидения которого в этой области намного опередили его время, рассуждая о каждой из них со знанием дела, признает, тем не менее, в конечном счете лишь относительную их ценность в деле познания истины. Но не обольщается он, как мы далее убедимся, и насчет искусства, которому он сам трепетно предан. Считаю не лишним процитировать этот весьма многозначительный фрагмент, где предлагаются и тут же отметаются все предложенные варианты. Читаем. Как медицина на последней степени совершенства, но причина здравия, причина болезни, образ действия лекарства – все остается загадкой. Врач подает больному целебный фиал и не знает, что совершается в этом самом фиале. Коль ми паче, что совершается во внутренности организма. Лекарство удалось или не удалось, человек не знает причины. Тщетно он вопрошает труп другого человека. Труп молчит или дает ответы, которые лишь приводят в сомнению о действиях жизни. Гордый своим знанием мертвого, врач подходит к живому страдальцу, с ужасом видит то, чего не предвидела его наука, и с отчаянием уверяется, что его наука лишь начинается в сию минуту. Он вышел за двери, в глаза ему является губительная зараза, которая умерщвляет жителей тысячами, а изумленный сын Эскулапа провожает ее шествие остолбенелыми глазами, не зная даже, как назвать нового страшного путника». Математика на высшей степени совершенства. Длинными окольными путями она приводит нас к нескольким формулам, из которых одни вовсе не применяемы, другие применяемы только приблизительно. Другими словами, математика приводит нас к дверям истины, но самих дверей не отворяет. При всяком математическом процессе мы чувствуем, что к нашему существу присоединяется какое-то другое, чуждое, которое трудится, думает, вычисляет, а между тем наше истинное существо как бы перестает действовать и, не принимая никакого участия в этом процессе, как в деле постороннем, ждет своей собственной пищи, а именно связи, которая должна существовать между ним и этим процессом. Этой-то связи мы и не находим. Так математика держит нас на привязи. Она дозволяет нам считать, весить и мерить, но не опускает ни на шаг из своего искусственного, страдательного круга. Тщетно мы просимся в мир действующий, в ту сферу, которая не обнимается, но обнимает. Тщетно хотели бы мы поверить в сферу страдательную, в сферу действующую. Там нет средства для математики. Ее точный, единственно верный язык остается для нее одной. Тщетно другие науки выспрашивают несколько формул от роскошного стола ее выражений. Она считает цифры, а внутреннее число предметов остается для нее недосягаемым. Физика, это торжество XIX века, достигла высшей степени совершенства. С гордостью толкуем мы об открытой нами силе тяготения. Но всей силе мы открыли одну только мертвую сторону – падение. Другая же действующая сторона всей силы, та, которая содействует к образованию тела, нами забыта. И мы для объяснения живого тяготения не хотим обратить внимание на то, что для мертвой массы нет никакой причины тяготеть к другой, также мертвой. Что мертвые массы не ищут друг друга и соединяются без всякого желания. Что это знаменитое тяготение должно бы, в собственном смысле, произвести нестройную гармонию, которая, вопреки нашей логике, нас поражает в природе, но совершенный хаос. Сие живое тяготение укрылось от физиков, и нет явления, для которого бы не существовало тысячи противоположных объяснений. Как ремесленники мы хватаемся то за то, то за другое орудие, а природа издевается над нами и при каждом шаге вперед отталкивает нас на два шага назад. Химия на высшей степени совершенства. Мы пережгли все произведения природы, но которые из них мы восстановили, которые объяснили? Поняли ли мы внутреннюю связь между веществами, что такое их сродство, их таинственные соотношения, и то еще на низшей степени природы, посреди грубых минералов? А что делается с химией при виде жизни органической? То, что открыли в природе неорганической, лишь смешивается понятие о живой природе. Ни одна нить ее покрова не приподнята. Мы населили природу собственными произведениями своей лаборатории, дали одно имя различным веществам, различные имена одному веществу, тщательно описали их и осмелились назвать это наукою. Астрономия на высшей степени совершенства. Верно исчислив движение звезд, она пытается приравнять их взаимное притяжение к притяжению магнита и не может постигнуть, отчего сила магнитного притяжения невычисляема, а магнит кажется под руками. С большим успехом она сравнила природу с мертвыми часами, тщательно описала все их колеса, шестерни и пружины. Одного недостает астрономии – найти ключ, которым эти часы заводятся. Астрономы даже и не заботятся о нем. Тщательно смотрят они на циферблат, но стрелка не вертится, и на вопрос, который час в самом деле, астрономы принуждены отвечать, как некогда в мистических ложах, явной нелепостью. А законы общества? Много бессонных ночей провели люди в размышлении об этом предмете. Много было споров, разрушивших согласие между владыками людских мнений. Много-много крови пролито для защиты идей, которых существование ограничивалось двумя днями. Сперва нашлись те, кому принадлежит честь изобретения фантома, который они осмелились назвать человеческим обществом. И все принесено было в жертву фантому, а привидение осталось привидением. Нашлись другие. «Нет», — сказали они, — «счастье всех невозможно. Возможно ли счастье большого числа? И люди приняты за математические цифры. Составлены уравнения, выкладки, все предвидено, все расчислено. Забыто одно, забыта одна глубокая мысль, чудно уцелевшая только в выражении наших предков. Счастье всех и каждого». И что же? Вне общества безжалостные войны, самые безнравственные из преступлений наполняют страницы человеческой истории. Внутри общества превращение всех законов провидения, холодный порок, холодное искусство, горячее живое лицемерие и бесстыдное безверие во все, даже в совершенствование человечества. Стране, погрязшей в нравственную бухгалтерию прошедшего столетия, суждено было произвести человека, который сосредоточил все преступления, все заблуждения своей эпохи и выжил из них законы для общества, строгие, одетые в математическую форму. Этот человек, которого имя должно сохранить для потомства, сделал важное открытие. Он догадался, что природа ошиблась, развив в человечестве способность размножаться, и что она никак не умела согласить бытие людей с их жилищем. глубокомысленный муж решил, что должно поправить ошибку природы и принести ее законы в жертву фантому общества. «Правители!» — восклицал он в философском восторге. «Мои слова не пустая теория. Моя система не следствие умозрений. Я кладу ей в основание две аксиомы. Первая. Человек должен есть. Вторая. Люди множатся. Вы не спорите? Вы согласны со мною? Так слушайте же. Вы думаете о благоденствии ваших подданных. Вы думаете о соблюдении между ними законов провидения, об умножении сил вашего государства, о возвышении человеческой силы. Вы ошибаетесь, как ошиблась природа. Вы спокойны, вы не видите, какое бедствие она разлила вокруг вас. Смотрите, вот мои счеты. Если ваше государство будет благоденствовать, если оно будет наслаждаться миром и счастьем, в 25 лет число его жителей удвоится. Через 25 еще удвоится. Потом еще, еще. Где же найдете вы в природе средства доставить им пропитание? Правда, при увеличивающемся народонаселении должно увеличиться число работников. С тем вместе должны увеличиться и произведения природы. Но как? Смотрите, я все предвидел, все рассчитал. Народонаселение может увеличиваться в геометрической пропорции, как 1, 2, 4, 8. Произведения же природы в арифметической, как 1, 2, 3, 4 и прочее. Не обольщайтесь же мечтами о мудрости провидения, о добродетели, о любви к человечеству, о благотворительности. Вникните в мои выкладки. Кто опоздал родиться, для того нет места на перу природы. Его жизнь есть преступление. Спешите же препятствовать бракам. Пусть разврат истребит целые поколения в их зародыше. Не заботьтесь о счастье людей и о мире. Пусть войны, мор, холод, мятежи уничтожат ошибочное распоряжение природы. Тогда только обе прогрессии могут слиться. И из преступлений и бедствий каждого члена общества составится возможность существования для самого общества. И эти мысли никого не удивили. Им возражали, как обыкновенному мнению. Что я говорю? Мысли Мальтуса, основанные на грубом материализме Адама Смита, на простой арифметической ошибке в расчете, с высоты парламентских кафедр, как растопленный свинец, катятся в общество, поджигают его благороднейшие стихии и застывают в нижних слоях его. Может быть, есть одно утешительное в этом явление. Мальтус есть последняя нелепость в человечестве. По этому пути дальше идти невозможно. В самом деле, что такое наука в наше время? В ней все решено, все, кроме самой науки. Все доказано, все, и та, и другая сторона, и ложь, и истина, и да, и нет, и просвещение, и невежество, и гармония мира, и хаос создания. Одна мысль разрослась, захватила огромное пространство, а другая стоит против нее, ей противоположная, столь же сильная, столь же доказанная, как власть против власти. И нет борьбы, борьба кончилась. На поле битвы встречаются бледные, изможденные ратники с поникшими лицами и болезненным голосом спрашивают друг друга: «Где же победители?» Нет победителей, все мечта. В мире идеальном, как в грубом мире вещества, растет репейник возле розы, манцинил возле кокоса и не мешают друг другу. Это ли совершенство, ожидаемое людьми? Это ли совершенство, завещанное мудрыми? Это ли совершенство, предреченное святыми? А поэзия? Философским ножом вы раскрыли состав ее, рассекли таинственные связи, которыми соединяются ее стихии, разобрали их, оцифровали, положили под стекло. Вы взрыли пепел индийский и греческий, вы очистили ржавчину на кольчугах средних веков и в кладбище истории хотели отыскать жизнь поэтическую. Вы пытаетесь начертать теорию живописи, а еще не решили вопросов, отчего мы невольно всякую степень красоты приравниваем к красоте человека, отчего все части тела могут быть покрыты для вреда человеку, кроме лица его, отчего все тело может выдержать прикосновение грубого вещества, кроме глаза, отчего в минуту грусти невольно склоняются взоры, отчего глаз всегда одинаковый, всегда по наружности неизменный, служит выражением всех сокровеннейших степеней человеческого чувства и дает характер всей физиономии. Словом, что такое выражение глаза? Ты не ошибался ли, великий поэт, когда перед смертью возвещал, что с тобой кончился век поэзии? Не наоборот ли выразили вдохновенную мысль твои ослабевшие органы, как бывают той странной болезни ума и воображения, когда человек называет камень хлебом, а змею — рыбою? Не так говорили уста твои, когда полной жизни ты в символах передавал нам будущую судьбу человечества? Может быть, истинный век поэзии не наступил еще? Может быть, ты и сам был случайным гармоническим звуком, нечаянно вырвавшимся из хаоса нестройных музыкальных орудий? Неужели поэзия есть болезненный стон? Неужели удел совершенства страдания? Так, по-вашему, страдает и мудрость миров? Преступная мысль, внушенная адом, трепещущим своего падения. Одно мнимо поэтическое язычество могло к скале приковать Прометея. Поэт. Поэт есть первый судья человечества. Когда в высоком своем судилище, озаряемый купиною несгораемой, он чувствует, что дыхание бурно проходит по лицу его, тогда читает он букву века в светлой книге всевечной жизни, провидит естественный путь человечества и казнит его совращение. Ныне ли вещий судья в состоянии произнести неумытный суд свой? Ныне ли, когда он сходит со ступеней своего престола так низко, что страждет вместе с другими, что делит с людьми скорбный хлеб нищеты душевной и забывает, где престол его, где его царственная трапеза, сомневается в ее существовании? Странное зрелище представляют наука и искусство, или лучше сказать, что мы осмеливаемся называть наукой и искусством. Целые жизни проходят не в изучении их, а в том, чтобы найти, как им изучиться. Они, может быть, предохраняют человека от некоторых заблуждений, но не питают его. Они похожи на повязку, которой ленивая нянька обвела голову ребенка, чтобы он, падая, не проломил себе черепа. Но эта повязка не спасает от частых падений, она не предохраняет тело от болезней, и, что всего важнее, немало не способствует его органическому развитию. И что же, в темном мире человеческого знания те, которые рвутся в глубину, встречают лишь загадки. Те, которые довольствуются внешнюю корою, переходят от мечты к мечте, от заблуждения к заблуждению. Те, которым и эта внешняя кора недоступна, то есть простолюдины, с каждым днем приближаются к скотскому состоянию. Мудрейшие умеют только стонать и плакать на кладбище человеческих мыслей. А между тем наша планета стареет, беззастановочно ходит равнодушный маятник времени и с каждым размахом увлекает в пучину века и народы. Природа дряхлеет, испуганная, приподнимает она перед человеком свое тяжелое покрывало, показывает ему свои трепещущие мышцы, морщины, врезавшиеся в лицо, и взывает к человеку. Стонут ее песчаные степи, помертвелые от его удаления. Зовет его водная стихия, вытесненная из недр земли коралловыми островами. Развалины безымянных народов рассказывают страшную повесть о том, какая казнь ожидает беззаботную лень человека, допустившего природу опередить себя. Громко и беспрерывно природа взывает к силе человека. Без силы человека нет жизни в природе. Мгновения дороги. А еще есть люди, которые спорят между собой о своей силе, о дневных заботах, как спорили византийские царедворцы во время нашествия варваров. Они собирают свои скудельные сосуды, любуются ими, ценят и торгуют. Но уже у ворот неистовый враг, уже колеблются утлые здания древней науки, уже грозит им палящий огонь, и скоро тучи холодного праха взовьются над ее чертогами. Не спадут они, ничтожество поглотит все, чем гордилось могущество человека. Вот какие мечты тревожили друзей моих. Эта Иеремиада продолжается довольно долго. Не бойтесь, я не буду читать ее всю, но постараюсь передать вам вполне иное экстрактом только то, что нужно, дабы объяснить точку зрения моих духоиспытателей. Фауст читал. «Между тем восставали перед ними видения прошедшего. Рядами проходили мимо нас святые мужи, заклавшие жизнь свою на алтаре бескорыстного знания. Мужи, которых высокие мысли, как блистательные кометы, разнеслись по всем сферам природы и хоть на мгновение озарили их ярким светом. Неужели труды, бдения, жизнь этих мужей были пустою насмешкой судьбы над человечеством?» Конец цитаты. Далее возникает и тут же сходит на нет весьма даже желательный вариант метаязыка, который смог бы устранить понятийное и словесное непонимание как между людьми, так и между отдельными группами человечества. «Сохранились предания, — читает Фауст, — все из той же рукописи, — когда человек был в самом деле царем природы, когда каждая тварь слушалась его голоса, потому что он умел назвать ее, когда все силы природы, как покорные рабы, присмыкались у ног человека. Неужели в самом деле человечество совратилось с истинного пути своего и быстро, своевольно стремится к своей погибели? Итак, по Адоевскому, беда в том, что уже в XIX веке создание или возвращение такого всеобъемлющего языка, каким был у Адама, уже невозможно, в силу слишком известных нам всем причин, главная из которых – разобщенность, возникшая вследствие гипертрофированного индивидуализма, понимаемого как возвышение собственной личности за счет личности другого и одновременно распыление богоданных свойств внутри себя. «Знаете ли, к чему, наконец, этот долгий путь привел моих мечтателей?» – говорит Фауст. «Выведенные из терпения этой громадой загадок, которые являются человеку при развитии всякой мысли, они, наконец, спросили, в самом ли деле мы понимаем друг друга? Мысль не тускнеет ли, проходя сквозь выражение? То ли мы произносим, что мыслим? Слух не обманывает ли нас? То ли мы слышим, что произносит язык? Мысли высоких умов не подвергаются ли тому же оптическому обману, который безобразит для нас отдаленные предметы? Простолюдин понимает своего собрата, но не слово светского человека. Светские люди понимают друг друга и не понимают ученого. И между учеными некоторым удавалось писать целые книги с твердой уверенностью, что их поймут только два или три человека во всем мире. Соедините же оба конца этой цепи. Поставьте простолюдина перед выражением мысли мудрейшего из смертных. Тот же язык, те же слова, а низший обвинит высшего в безумии. И после этого мы еще верим нашим выражениям, мы не боимся предавать им своих мыслей, и мы осмеливаемся думать, что смешение языков прекратилось». Конец цитаты. Что же остается, помимо всего предложенного героями? Остается опыт религиозного постижения. И хотя Адоевский поначалу впрямую почти не высказывает эту мысль, все же она прочитывается из контекста его произведения. А вот где и как, это мы попробуем вычитать в следующей передаче.